Ручка. В 1969 году, когда я заканчивал юридическую школу, жена задала мне вопрос, изменивший направление моей жизни. Во время совместной вечерней молитвы мы преклонили колени, и жена спросила: «Как ты думаешь, Бог может использовать тебя как адвоката, чтобы нести служение?» «Адвокат в служении?» – ответил я. «А совместимы ли эти два понятия? Я ничего не имею против, но не думаю, что Богу настолько нравятся адвокаты, чтобы принимать от них служение». Потом спросил жену, что она подразумевает под этим. «Если кто-нибудь будет в опасности или преследуемый за веру в Бога, мы скажем Господу, что будем бесплатно их защищать», — ответила жена. «Бесплатно? Наверное, ты не понимаешь, что такому не учат в юридической школе». И добавил: «Кого ты знаешь, кто был бы преследуем за веру?» «Никого не знаю». Я тоже не знал никого, но думал, что мы можем взять на себя такое обязательство, просто сказав Господу, что готовы это делать. Кстати, это все, что Бог желает от нас. Наша готовность послужить Ему. Тем же вечером мы дали Господу обещание служить Ему, и я не думал, что что-нибудь выйдет. Я работал в офисе, и мне позвонил один пастор, сказав, что получил повестку в суд и думает, что его хотят судить за веру в Бога. «Неужели?» – удивился я. «Принесите мне эти бумаги. Уверен, что вы ошибаетесь». Но, прочитав документы, понял, что все так и есть. Пастор спросил, могу ли я защищать его в суде. Я сказал, что сделаю это с удовольствием, ибо это мое служение с прошлого четверга. «А как называется ваша миссия?» – спросил пастор. «Еще никак», – ответил я. «Чтобы служить Господу, нам не надо имена для миссии. Иногда громкие имена не имеют служения». Этот первый длительный судебный процесс дал нам законное право на христианское учреждение по всей Америке. В 2005 году наша ассоциация, о служении которой я думал, что оно не нужно, получила почти 150 тысяч звонков, обращений, просящих о помощи. Если бы вы могли пообщаться с присяжными или с судьей в Америке, то увидели бы не лучшее отношение к Библии. Большинство людей, не знающих Христа как своего Спасителя, считают Библию сборником мифов или фантастикой, думая, что это чудесно, извлечь какое-то утешение из нее. Они не считают Библию Словом Божьим и ставят ее в ряд с книгой мормонов, Кораном или любой другой религиозной литературой. Но страшнее отношение мира к Библии – отношение многих христиан. Они читают ее как книгу Божьих рекомендаций. Хочу предупредить вас, что Бог не писал книгу советов. Он писал свое слово. В Библии не написано: «Я был бы вам признателен, если бы вы рассмотрели возможность не лгать». Это был бы совет, просьба. Но Бог сказал: «Не обманывай». И на этом разговор окончен. Сегодня мы поговорим о заповедях Господних. Если бы меня спросили, что самое трудное для христиан, читающих Библию, я бы ответил – исполнять заповеди Господни. Особенно абсолютную заповедь, которую мы сейчас прочитаем в первом послании Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире». Заметьте, Бог не говорит: «Я не хочу, чтобы вы любили мир так, как мир любит мир». И Он никогда не говорил: «Не любите мира безмерно». Он повелевает: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Какие замечательные слова! «Не любите мира». Это повеление. И мне интересно, можете ли вы сказать, что исполняете это повеление? Мы живем в обществе, которое превозносится над остальными. Наша комфортабельность не имеет границ. Мы имеем то, о чем многие с завистью только мечтают. И нам легко начать любить мир. Но Библия дает абсолютное повеление не любить того, что здесь, а стремиться к горнему. Важно понимать, что имеется в виду под словом «мир». В Библии это слово употреблено в разных значениях. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих, читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Но повеление «не любить мира» не означает не любить людей этого мира. Наоборот, Бог повелевает нам любить людей, даже наших врагов. В Библии имеется другое значение – слово «мир». Это физический мир, созданный Господом. Когда путешествуешь и смотришь на сотворенную Богом красоту, это неповторимое зрелище. Библия говорит, что красота сотворенного мира свидетельствует о Боге. Господь не запрещает любить созданный им мир. Слово «мир» в послании Иоанна – это то, что происходит вокруг нас. Когда мы слышим выражение «а сейчас новости», то знаем, что будет сообщение обо всем происходящем в мире. Такой мир имеется в виду в Божьем запрете любить мир, все то, что происходит во Вселенной. Мне тяжело выполнять это повеление. Происходящее вокруг я нахожу очень привлекательным. Мои планы, повестки дня, мысли, цели – все начинает вписываться в то, что происходит вокруг. А Господь говорит: «Я запрещаю вам прилепляться к этому». Он не повелел не прилепляться очень сильно или так, как мир прилеплен. Он повелел вообще не прилепляться. Никто не сможет выполнить это повеление случайно. Ты никогда не сможешь сказать, проснувшись однажды: «Я не знаю как, но что-то случилось этой ночью, и я не люблю теперь мир, как раньше любил». Если бы мы жили в странах третьего мира, где медицина, еда и все необходимое для жизни было бы очень ограниченным, то легко было бы не любить всего происходящего вокруг. Но мы живем в стране, где жизнь соблазняет, а повеление остается тем же: «Не любите мира». Как твоему сердцу принять такое решение? Что может заставить тебя сказать: «Я буду исполнять эту заповедь»? Но после первого повеления Господь продвигается на шаг вперед. «Не любите мира, ни того, что в мире». Не думаю, что можно исполнить второе повеление без исполнения первого. Мы легко прилепляемся к земным вещам и начинаем их любить. Это материальное начинает меня затягивать. Мы любим вещи, любим их коллекционировать. Признайтесь, кто из вас имеет больше, чем может вместить дом? Чем сможет когда-либо использовать? Мы любим вещи. Например, кто-то любит тренажеры, но не использует их для упражнений. Просто хочет, чтобы они у него были. Он даже чувствует себя здоровее, хотя никогда не извлекает их из упаковок. Когда мы прилепляемся к земному, оно нас захватывает. Господь говорит: «Я не хочу, чтобы все земное имело влияние на вас». Он хочет, чтобы мы помышляли о горнем. Это удивительно, что один человек может любить то, к чему другой безразличен. Но сатана знает, чем увлечь тебя и к чему тебя прилепить. Я очень люблю ручки. Однажды я решил купить своему другу прекрасную ручку, лучше всех, которые я когда-либо имел или видел. В столице я зашел в один из лучших магазинов ручек в мире. «Чем мы можем вам помочь?» – спросили меня. «Я хочу купить своему другу ручку», и добавил самую безумную фразу, какую можно было сказать: «Цена не имеет значения». Никогда не сглупите так. «Мы уверены, что у нас есть то, что вам понравится», — учтиво ответили мне. «Но давайте пройдем в салон ручек». «Салон ручек?» — удивился я. «Решение столь важное для вас нужно принять в должном месте, чтобы сделка по-настоящему удалась», — объяснил продавец. Мы вошли в прекрасную комнату. Там находился изящно убранный черным бархатом стол, вдоль которого стояли удобные кресла с массажерами-вибраторами. Красоту комнаты дополняло мягкое голубое освещение, звучала прекраснейшая музыка. Мне принесли кофе и предложили сесть в кресло. Я восхищался сервисом. Вскоре мне сообщили, что сейчас придет представитель ручек. Я удивился такому титулу и спросил: «Это так вы называете своего продавца?» «Нет-нет», — ответили мне, — «это не продавец. Он здесь не для того, чтобы вам что-то продавать». «Конечно», — многозначаще ответил я. Затем, как сейчас помню, ко мне подошел человек, поздоровался и сказал, что понимает цель моего визита — приобрести отличную ручку. Еще сообщил, что я вовремя пожаловал, так как только сегодня у них распродажа самых лучших ручек, которые могут быть использованы даже будущими поколениями наших потомков. Я обрадовался, что смогу за полцены купить желаемое. Между тем, представитель магазина вышел, чтобы принести мне ручку. Он возвратился с удивительной шкатулкой, отделанной резьбой и мрамором. Поймав мой удивленный взгляд, представитель объяснил: «Это дом, в котором живет ручка». ручка имеет дом? Да. А теперь садитесь. Перед тем, как мы откроем дом, только прикоснитесь к нему. Я хочу, чтобы вы ощутили изящество этой драгоценной отделки с крупицами чистого золота». Не зная, что сказать, я уточнил, продается ли дом вместе с ручкой. «Да», — ответили мне, продолжая объяснять отделку шкатулки. Потом комната затемнилась, а как только крышка шкатулки открылась, ручка удивительно осветилась. Я воскликнул: «Какая чудесная вещь!» Видя мое восхищение, собеседник разрешил достать ручку, продолжая расписывать ее достоинства. Я узнал, что ручка сделана вручную, и на ее изготовление ушло 4 месяца. Ручка инкрустирована настоящим жемчугом. Я сказал, что уверен в том, что такой подарок понравится моему другу, и, не выдержав, спросил, сколько она стоит. Представитель ручек ответил: «Сегодня полцены». Я понимал, что полцены, но меня интересовало, от какой суммы. Не отвечая на прямо поставленный вопрос, собеседник сообщил, что такие ручки продаются в этом магазине почти 100 лет, и сегодня первый раз в истории они на распродаже. И мне очень повезло, что я пришел в магазин сегодня. Я совсем соглашался и все понимал, но продолжал настаивать на ответе о цене необычной ручки. «Сегодня ручка стоит 19 000 долларов», — наконец сообщили мне. «19 000 долларов?» — переспросил я. «19 000? И обычно вы продаете ручки за 38 000 долларов?» У меня не хватало слов выразить свои чувства. После короткого молчания я спросил, сколько ручек было продано за такую баснословную сумму. Представитель ответил, что не уверен, сколько продала компания, но он лично продал почти 40 штук. 40 человек пришло к вам и заплатили 38 000 долларов за ручку? Как вам это удалось? С недоверием переспросил я. Обратите внимание на ответ этого человека. Он сказал: «Мистер Гибс, это очень просто. Все, что вы должны сделать, это заставить человека полюбить вещь. И если он полюбит ручку, он заплатит любую цену. Может, вы никогда не платили 38 000 за ручку и никогда не заплатили бы, но посмотрите, за что бы вы отдали столько денег? Это может быть мини-автобус, гольф-клуб, музыкальный инструмент. Это то, чем мы увлекаемся здесь, на земле. И дьявол знает, что если вы прилепитесь к вещи, он очень быстро заставит вас увлечься ею. Вот что говорит Господь: «Я не хочу, чтобы вы любили мир. Я запрещаю вам увлекаться окружающими вас вещами». Люди на земле для того, чтобы их любить. Материальные вещи здесь для того, чтобы их использовать. Использовать же людей нельзя никогда. Не любите мира, ни того, что в мире. Мы давно пользуемся маленьким самолетом для нужд нашей ассоциации. Это удобно для соблюдения расписания и для духовного роста. Ведь когда вы в маленьком самолетике попадаете в воздушные бури, ваша молитва на высшем уровне, качество ее растет. Помню, как мы хотели купить самолет и обговаривали условия сделки с продавцом. Он заверил нас, что это прекрасный самолет и будет долго служить нам, если мы будем эксплуатировать его согласно прилагаемому руководству. Потом продавец добавил: «Но если вы будете пренебрегать правилами эксплуатации, то самолет может стать причиной вашей гибели». И рассказал нам о похоронах своего друга, который не следовал правилам и погиб, несмотря на хорошее качество купленного самолета. Продавец был прав. Мы налетали на самолете тысячи часов и никогда не имели никаких проблем, потому что следовали инструкции. Самолет послужил нам благословением. Несколько раз мы были близки к тому, чтобы нарушить правила, но не делали этого, вспоминая слова продавца. У Бога есть руководство. Он говорит: «Следуйте слову, ведь оно направит вашу жизнь на верную дорогу». Бог повелевает: «Не увлекайтесь тем, что я вам запретил. Не любите мира, ни того, что в мире. Не прилепляйтесь к земным вещам». Выбор в ваших руках. Вы уже приняли решение прочитать его слово и можете выбирать, исполнять или нет Божьи повеления. Вокруг много вещей, которые беспощадно требуют вашего внимания, желая увлечь и прилепить к себе. Но нам заповедано: не увлекайтесь ничем в этом мире, а помышляйте о горнем. По работе я представляю дела судьям и исполнительным органам. Когда процесс подходит к завершению, я напоминаю присяжным и судьям, что решение за ними, и очень хорошо, когда оно не расходится с заповедью Бога, которому мы служим. Мы ответственны за то, чтобы материальное благо не управляли нами. Кстати, все земное временное и быстро проходит, а нам нужно вечное. Не любите мира, ни того, что в мире. Отец, благодарим Тебя за Твое Слово. Твои заповеди очень понятны. Ты повелеваешь нам, а не предлагаешь. Ты повелеваешь не увлекаться тем, что здесь, не привязываться к вещам. За нами решение исполнять Твои заповеди. Мы хотим Твоего благословения. Мы хотим от Тебя помощи, которая приходит, когда мы исполняем Твои заповеди. Дай нам принять верное решение не любить ни мира, ни того, что в мире. Просим во имя Иисуса Христа.